Братья и сестры, я вас приветствую. Вы знаете, после такой рекламы, я даже не знаю, что сказать, чтобы не подвести вас. Вы все стали приветствовать, а вы же понимаете, с той же самой Библии, те же самые мысли, те же самые проповеди, которые вы многократно слышали. Я ничем вас не смогу удивить, поэтому мне всегда, я настораживаюсь, когда Петром Ивановичем бываю рядом. От него всегда можно чего-то ожидать. И сейчас даже не знаю, как прямо растерялся, как начать. Я, собственно, буду говорить о вещах, которые вы знаете. Надеюсь о том, что старые истины, которые известны, но это Слово Божье, и Бог будет разговаривать с вами. Поэтому вы молитвенно разговаривайте с Богом, чтобы Он открывал сердце ваше, наше, чтобы Слово Божье мы слышали сегодня. И поэтому даже то старое, известное, что вы знаете, оно может ожить для вас по-новому. Если сердце будет открыто, чтобы слышать голос Божий. А я только человек, я буду обращать внимание на тексты Писания с надеждой, что Господь будет использовать это слово для меня и для вас. Я прочитаю для нашего общего назидания следующий текст. Откройте, у кого есть Библии, кто не забыл, кто уже нашел, кто потерял, кого нет, вспоминайте. Марка, 1 глава, 9 стих и ниже. «И было в те дни, пришел Иисус из Назарета Галилейского, крестился от Иоанна в Иордане. И когда выходил из воды, тотчас увидел Иоанн разверзающиеся небеса, и духа, как голубя, сходящего на него. И голос был с неба: Ты, сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Немедленно после того дух ведет его в пустыню. И был он там в пустыне 40 дней, искушаемый сатаною, и был со зверями, и ангелы служили ему. После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божия и говоря, что исполнилось время, приблизилось Царство Божие, покайтесь и веруйте в Евангелие». Вот такая история о нашем Господе Иисусе Христе оставлена нам Духом Святым для наших времен. Это история, которая, кто уже многие годы ходит в церкви, сотни раз ее слышали и знаете ее на память. И еще раз хочу обратить внимание всех нас на этот текст и на эту историю, которую Господь хочет использовать для нас сегодня, чтобы сказать нам нечто новое, полезное для наших душ. Итак, хочу обратить внимание, история довольно простая, известная. Иисус, начиная свое служение, приходит как человек, как наш представитель, приходит к Иоанну, который крестил людей, крещением покаяния, люди исповедовали грехи, и он сходит в эти воды и от имени всех нас берет нашу вину на себя в этих водах. Он принимает крещение. С этого момента начинается его официальное служение на этой земле. Что интересно, что когда он выходит из воды, мы слышим здесь интересное событие. Написано: небо разверзлось, и голос раздался. И голос с неба говорил особенным образом. И этот голос был направлен Иисусу. И смотрите, как здесь звучит. И голос был с неба: Ты, сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Небесный Отец нашел нужным в самом начале служения его сына сказать эту одну короткую фразу. Сынок, ты мой любимый. Не забудь. Это самое главное. Ты, сын мой возлюбленный. Это самое важное. Обрати внимание. Это был голос отца сыну. Я почему-то читаю эти слова и вспоминаю своего отца, свои отношения с моим отцом. Как-то они мне по-особенному близки. Я думаю, у вас есть подобный опыт. Я помню, что я жил в довольно строгом доме, и по мелочам, которые я сейчас в наше время не замечаю со своими детьми, меня наказывали. И довольно сильно. И когда я разговаривал с своим отцом неприличным тоном, еще с мамой я мог поспорить через забор, когда я подальше. Но с отцом, когда я разговаривал неприличным тоном, следовательно, на меня я знал, что я был на земле и не знал, как я там оказался. Но я знал, что как только я тон голоса нарушаю, следующий даже он предупреждать не будет. Сейчас это кажется даже дико некоторым. Но я освоил особую истину уважения к своему отцу. И я помню, что по многим вещам он меня сильно наказывал. Но каким-то образом я всегда знал, что он меня любит. Хотя некоторое время было очень трудно принять эту истину, поверить в нее. Я помню, один раз он меня наказал сильно, я что-то вытворил такое. Сильно мне надавал. И при этом говорит: сынок, ты думаешь, мне хочется тебя наказывать? Сердце у меня болит, когда я тебя наказываю. Я думаю, болело бы, не наказывал. Ты я тогда думал так. А сейчас своим детям говорю это. И я чувствую эту боль. И я чувствую, смотрю в глазах сына своего, думает, тебе, наверное, оставляет удовольствие читать мне мораль. Все время мне объяснять, как правильно. А мне больно это говорить. Я вспоминаю своего отца. Но я также вспоминаю, что некоторое время мне было несколько неудобно. Мне было несколько стыдно, какой у меня отец. Я начал ходить в школу, уже это как high school по-теперешнему. И там появилась какая-то девочка, которой я не совсем понимал, что со мной творится. И когда попросили сделать портрет, нужно было разные сюрпризы мы делали, мне попало сделать портрет. И мне попалась эта девочка, ну как-то случайно ли я сам, увеличить портрет и сделать этот портрет. Вот я сижу вечером и рисую карандашом, и я не могу понять, почему мне так приятно это делать. Я вожу один вечер, второй и третий, а мама говорит: как ее зовут? Там мама, что ты пристает, это просто школьное задание. А кто ее отец? А из какой она семьи? Мама, ну ты ничего не понимаешь, ничего здесь нет, ну ты во всем видишь какие-то подвохи, ничего, это просто я рисую. Ага. А потом стал понимать, что мама больше понимала, чем я думал, что мой отец больше видел, чем я. У этой девочки был отец, председатель колхоза. И мне так нравилось. Я так завидовал, когда он приходил в школу, и он парковал свой этот бобик колхозный, это была лучшая машина, и он ходил по коридорам, и с ним все здоровались, так пригибались. И директор школы лично выходил к нему и здоровался: ну как дела у вас? Ну что? И проходила эта девочка, и никто не мог ей слова сказать. А я думал, а мой отец ездит на этом велосипеде, скрип, 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 на работу, назад, на работу, назад. Какой-то он такой неэкзотичный, какой-то он такой слишком простой на этом велосипеде. Мне даже было неудобно, чтобы видели, что это мой отец. Особенно, когда эта девочка появилась, когда я стал этот портрет рисовать. И мне где-то было, почему мне как-то так повезло? Почему у меня не другой отец? Я понимаю, что он меня любит, но вот это вот его, этот велосипед, эта мебельная фабрика, это все как... Ну почему у меня не такой отец, как этот, в этой девочке? Я вспоминаю, мне стыдно. Особенно, когда начала эта девочка спрашивать, а что это такое секта? Вот она узнала, что мои родители верующие, и она все время меня поддевала. Мне так было больно, так мне было стыдно, что мои родители верующие. Ну, хотя бы она не спрашивала. Еще вспоминаю, верующий, да еще и на велосипеде все время ездит, он все время скрипит, хотя бы, думаю, смазал, когда подороже купил. А он скрип, и деньги для нас складывать, чтобы нас как-то поднять надо. Я вспоминаю эту историю. Я также вспоминаю, когда прошло время, и когда мне все время упрекали мои братья и сестры, говорят: ты, говорят, любимый сын у своего отца. Я говорю: откуда вы взяли? Мне больше всех попадает. Я говорю: ты у него любимчик. Я как-то с сестры уже прошло время, я спрашиваю: откуда вы это взяли? Ну, откуда вы все это берете? Он говорит: а помнишь ты один раз? Да, я тебе расскажу историю. Я помню, я уже в Одессе учился, и какое-то определенное время я решил жениться. Я уже решился, я сделал предложение. Я сейчас понимаю, насколько это было дико, все это сам сделал. И звоню маме, говорю, так и так, я буду жениться. А мама, конечно, в шоке. Я хочу привести мою будущую жену показать вам. Как? Как это? Это неприлично, чтобы девочка приезжала в дом родителей будущему. Как? На что это похоже? Что люди скажут? Я трубку положил. Я думаю, что тут такого? И мне сестра рассказывает, после этого они в семье заседали и говорили, мой отец тоже, ну как это так? Сын совершенно не соблюдает никаких традиций, ничего. На что это похоже? Как это он привезет, будет показывать? Люди постарше знают. Молодые думают, ну и что? А люди постарше знают, как это неприлично. А потом говорят, ну и что, как из этого сделали вы, что я любимый? А говорит, когда ты второй раз позвонил, а как раз мы разговаривали об этом, и как отец был возмущен твоим поведением, а когда говорит, я позвонил, папа, я хочу привезти Лилю показать вам. Конечно, сынок, приезжай. У него как разум отняло. Говорит, услышал твой голос, все забыл, о чем говорили. Все, он ожил. У него, говорит, особое отношение к тебе. Я вспоминаю историю, когда мне было стыдно. Ушел мой отец. И я себе думаю, вот многое было, но вот эта истина о том, что бы ни было, а мой отец любил меня, это что-то давало мне, окрыляло меня. И вот когда я читаю эту историю, где перед начале служения, очень трудное служение будет у Иисуса Христа, будет много в его жизни, многое случится, отец находит нужным много не говорить. Он говорит, сынок, ты мой любимый. Ты мой сын возлюбленный. Помни это. Смотрите, какая немногословная фраза. Но как много в ней сокрыто. И я думаю, почему Отец Небесный при всей его мудрости нашел нужным в начале служения сказать именно это, обратить внимание на эту короткую фразу. Он мог бы многое сказать в наставление своему сыну, говорит, но это самое важное, это не забудь. Мы иногда увлекаемся тем, что Иисус был Бог, что Он был Сын Божий, и нам кажется, Ему было все легко. И поэтому у него настолько все просто, он все видел, он все мог, ему не так страшно было, он все понимал. Но здесь мы соприкасаемся с величайшей благочестием тайной личности Христа. И я боюсь оскорбить эту тайну, но мы должны иметь в виду это, что не так все просто было для Христа. И если Отец Небесный нашел нужным обратить внимание именно на эту фразу, это было очень важно. Это было очень важно, и это что-то, чего Христос не должен был забыть. Мы не знаем многого о тайне личности Христа, но мы знаем, что Писание говорит о том, что когда Он родился, написано о Нем, ребенок возрастал и укреплялся в духом и возрастал, исполнялся премудрости. Писание говорит о том, что каким-то образом, при всем при том, что в Нем присутствовало Божество телесно, нечто было скрыто от Него. Некоторые ограничения были наложены на него, и он возрастал постепенно, укрепляясь духом и исполняясь премудрости. Ему нужно было, чтобы быть нашим полным представителем, ему нужно было пройти этот путь с нашей точки зрения, видеть мир нашими глазами, переживать то, что мы переживаем. Поэтому Писание говорит о том, что он был искушен во всем, кроме греха. О нем написано, что во дни плоти своей он сильным воплями со слезами вознес молитвы и моления могущему спасти его от смерти и был услышан от него за свое благоговение. Казалось бы, ему ли смерть угрожает? Но Писание говорит, что как человек во дни плоти своей он сильным воплем и со слезами молился могущему спасти его от смерти. Ему нужно было пройти как человеку этот путь. И ему нужно было испытать трудности человеческого бытия. Ему нужно было пройти путь нашими глазами. Видеть мир. по-нашему, чтобы быть нашим истинным представителем. И когда он входит в этот мир, он встречается с тем же самым сатаной, с которым в свое время первый человек Адам встретился. Первому человеку сатана подошел, говорит, правда ли это, что вам ни на какого дерева нельзя? Да нет, говорит Ева, от всего можно, только от этого нельзя, потому что мы умрем. А сатана такой хороший, такой, как бы сказать, понимающий. Да, это неправда это, да не умрете это. Я вам объясню, в чем дело. Господь вам не разрешает вкусить от этого дерева. Он не хочет, чтобы вы знали то, что Он знает. Самое вкусное, самое дорогое, самое приятное Он скрыл от вас. Он сохранил для себя. Не умрете. Знает Бог, что когда вы вкусите, вы будете знать то же самое, что Он знает. Он не хочет, чтобы вы были на одном уровне с Ним. Он не хочет, чтобы вы... И поэтому Он вас обманывает. По сути, Он вас не любит. Самое дорогое, самое ценное, самое приятное Он скрыл от вас. И Ева и Адам верят этому. Они усомнились в любви своего Создателя. И мы видим другого представителя, другого Адама, который входит в этот мир. Начинается его служение, очень сложное служение. Но перед самым служением Отец Небесный говорит, помни, это самая истина, в которой ты не должен усомниться. Ты сын мой возлюбленный, которому мое благоволение. Что бы ни случилось, что бы тебе ни говорили, что бы ни происходило, пусть земля разверзается перед тобой, пусть горы на тебя рушатся. Помни, что ты мой сын возлюбленный. Нет у меня ничего в этом мире, что я люблю больше, чем тебя. Помни это. И Марк показывает интересным образом, и немедленно после этого голоса, он говорит, и немедленно он был поведен в пустыню. Первое, это славное, это, казалось бы, мощный, благословенный голос, который поднимает дух, ты сын мой возлюбленный. И как бы в следующее мгновение открывает глаза, и вокруг пустыня, вокруг камни, вокруг змеи, ящерки, пауки и что там еще. Ты сын мой возлюбленный, и следующее мгновение пустыня. Если ты Сын Божий, если я Сын Божий, то почему пустыня? Если я Сын Божий, то почему я здесь? Что я делаю, если я царский сын? Почему я в этом месте? Вы знаете, самое по-разному можно человека искушать. Вы думаете, знаете, какое самое тяжелое испытание для гениального человека? Для гениального, одаренного человека самое трудное, как мне представляется, это оказаться в пустыне. Оказаться в месте, где твой талант никому не нужен, где ты никому не нужен, где твое достоинство никому не нужен, где то, что в тебе есть, никто не услышит, никто не оценит. Ты просто ненужный, лишний, ты просто в пустыне. И в этой пустыне, когда у тебя все это есть, все это понятие, понимание, дарование, все эти обетования, и вокруг пустыня это никому не нужно. Тогда приходит мысль, если я сын, царский сын, то почему я здесь? И вы видите, это зловещее эхо сатаны. Говорит, если ты сын Божий, то где престол? Если ты сын Божий, то где хлеб? Если ты сын Божий, то где слуги? Сатана никогда не искушает чем-то, что надо долго объяснять. Сатана всегда приходит, и он усиливает своим голосом смертоносным, усиливает то, что очевидно, то, что уже очевидно для нашего разума. Сам факт, что он находится в пустыне, никому не нужный, хотя ни мгновение назад он слышал голос, что он возлюбленный, и теперь пустыня. Как может быть так, чтобы отец, который любит его, послал его в пустыню, где он никому не нужен? Но именно этого начинается служение Христа. Именно на это бьет сатана. У него один шанс во всем его существовании. Перед ним стоит Сын Божий, он знает, кто он. И он знает, что он единственный шанс имеет. И он бьет на самое опасное, больное место. Он говорит, если ты сын, ты должен это сделать. Если ты сын, где слуги? Если ты сын, то почему пустыня? Заразишь сомнение в том, что он на самом деле сын, что в него его на самом деле отец любит. Потому что если тебя отец любил, он бы тебя сюда не послал. И вы обратите внимание, он не просто вначале пришел. Если мы читаем другого евангелиста, написано, что на 40-й день, к концу, сатана приходит. Когда уже, представьте себе, находясь в пустынном месте, 40 дней не пить и не есть. 40 дней думать: Господи, а зачем я здесь? Что я должен здесь делать? На 40-м дне это предел человеческих возможностей. И у него было тело человеческое. И мы знаем, что когда он шел на Голгофу, оно уставало таким же образом. Он настолько устал, а столько был избит, что он упал. Это не был суперчеловек, который ему было все нипочем. На 40-й день человеческое тело уже не может двигаться, ему трудно говорить, и он же не может далеко пройти. И сатана приходит в этот момент и говорит: я не враг тебе. Вселение ты не назад не можешь пойти. Тебе никто не придет, ты слишком далеко зашел в пустыню. Ни вправо, ни влево произойдет. Еще вам мгновение, и ты умрешь. И вся твоя миссия закончится. Но если ты сын Божий, не глупи. Вот камни, преврати и сделай их хлебом. По сути, он говорит: не будет хлеба, не будет миссии. Не будет хлеба, не будет тебя. Жизнь твоя закончится. Но отец сказал: сын мой, что бы ни случилось, ты мой сын возлюбленный, не усомнись в этом. И Христос говорит: не хлебом единым будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Меня Отец сюда послал, и я буду столько долго, сколько я должен быть, и я буду жить не потому, есть или нет хлеба. Есть не могу или не могу идти назад или вперед. Я буду жить, потому что Слово Божие сказано во мне. И Словом Божьим я оставлю жив. И Словом Божьим меня выведет. Я буду выведен из этой пустыни. И Христос, он не усомнился в этой важнейшей истине, что его Отец любит, невзирая ни на что. Невзирая, что пустыня, невзирая, что нет еды, нет слуг и нет многих почестей. Он не усомнился в этой важнейшей истине, что он является возлюбленным сыном. И он прошел это испытание с достоинством. И закончилось испытание. Но оно не закончилось на пустыне. Оно проходило через всю жизнь. Если ты сын, если ты сын. И в конечном итоге его подняли на Голгофу и сказали: если ты сын, сойди. И за это свидетельство, за эту веру Христос умер. Не усомнился, не вдрогнув в своем сознании, что он на самом деле сын, и Бог его любит больше всех. Хотя, когда он был на Голгофе, можно было считать минуты. А может, ангел придет, а может, Господь остановит. Но ангел не пришел. Отец его оставил до самой последней минуты. Оставил его настолько, что он умер. Он перешел за пределы человеческих возможностей. Уже больше невозможно верить, невозможно надеяться. Он умер на Голгофе. С воплем совершилось. И отец, который, казалось бы, не пришел к нему на помощь, когда нужно было прийти, он пришел к нему и воскресил его из мертвых и дал ему имя выше всякого имени. И пред этим именем преклонятся все, живые и мертвые, во всей вселенной. И слово, которое сказал отец своему сыну, отец исполнил. Исполнил в величии и славе. И Христос, который прошел через пустыню, который до конца будет испытан на тот же самый предмет – сын ли ты? Любит ли тебя отец? Посмотри вокруг на жизнь. Посмотри на отношения людей. Христос прошел, и написано, он возвратился. Он возвратился в силе духа. Возвратился и начал проповедовать. Я рассуждал о том, что значит в силе духа. Прежде всего, что бы это ни значило, это прежде всего значит, что он возвратился укрепленный в этой главной, основной истине. Что он есть сын, возлюбленный у своего отца. И что бы ни происходило, он остается таковым. И отец его больше любит больше всего во вселенной. И то, что он посылает, он знает, почему он посылает. И он укрепленный этой истине. Он возвращается с пустыни и начинает проповедовать Царство Небесное, Евангелие. Он укрепленный в этой истине для себя. Он услышал этот голос. Он поверил в него и в нем не дрогнул. И он пришел, имея право и власть, возвещать эту радостную весть всем остальным. И радостная весть сводилась к тому, что у вас есть Отец. Отец вас любит. Что бы в жизни ни происходило, Отец любит, приготовил вам царство, приготовил будущую вселенную. Он хочет вас принять в свою семью. Он, укрепленный в этой истине, пришел и проповедовал Евангелие Царствия Божье, Евангелие своего Отца. Он проповедовал Евангелие как радостную весть, которую он сам принял в сердце, которую сам он пережил, которая родилась в его сердце, любовь отца, в которой он не усомнился. Братья и сестры, у нас жизнь, казалось, мы в пустыню не ездим в буквальном смысле, и нам не придется переживать то, что переживал Христос. Но всем нам возвещено Евангелие, что когда мы каемся и принимаем крещение, голос, который слышал Иисус Христос, этот голос принадлежит каждому из нас. Это истина божественная, что есть ты мой сын возлюбленный, ты дочь моя возлюбленная. Это то, что принадлежит по праву каждому из нас. Это то, что любой человек может войти в это право, покаявшись и приняв крещение. И этот голос в той или другой форме обязан каждый человек услышать в этой жизни. И тот человек, который не услышит этого голоса, несчастный человек. Каждый из нас возвращается после крещения с этой уверенностью, что я сын, я дочь. Ты сын мой возлюбленный. И каждому из нас принадлежит эта любовь отца. И каждый из нас должен пройти через свою пустыню, через свои обстоятельства, в которые самое большое, что мы должны сделать. Вы знаете, мы иногда думаем, труды, плоды, много что мы сделали, чего мы не сделали. Но самое важное, самое великое, что мы можем в этой жизни сделать, это услышать голос Божий о том, что это я, сын возлюбленный, это меня отец любит, не вообще мир, меня лично. Он меня любит настолько, что он дал своего сына. Он меня любит. Уверовать это и пронести эту истину, эту веру через обстоятельства жизни. А сатана будет посылать разные обстоятельства. Будут допущены обстоятельства. И в обстоятельствах, которые будут очевидны для нас, будет это зловещее эхо. Если ты сын, если тебя на самом деле Бог любит, он бы не допустил тебе это. Но помните этот голос. Не забудь, сынок. Ты сын мой возлюбленный. В тебе мое благоволение. Это я тебя люблю. Не усомнись, что бы ни происходило. Мне однажды девушка одна сказала, мне кажется, что забыл меня Бог. Может, кому-то приходят такие же мысли. Минуты трудные. Вам кажется, что не помнит ваш Бог. Вспомните Господа. Не усомнитесь в этом. Что бы ни происходило, вернитесь к этой истине. Я помню, в жизни моей был особый период, особо трудный период, когда меня призвали в армию, точнее, в Северный наш флот. И там, находясь в Заполярье, там довольно суровый климат. В то время я уже принял крещение, был членом церкви. И когда я оказался в этом холоде, вокруг колючая проволока, некому пожаловаться, некому что-то рассказать, поплакаться, я один. И издеваются, как хотят. И делают, что хотят, и некому жаловаться. И я помню, нас настолько учили ходить, как правильно, что в конечном итоге мы приходили в столовую, и у нас же не было времени кушать. Через несколько недель просто было невозможно от голода и холода. И я помню, были какие-то деньги у меня в кармане, я тихонечко зашел в магазин. До сих пор стыдно вспоминать это. Купил такие, были маленькие бублики, кто помнит, такие кругленькие. Я купил их штук 10, попрятал в карманы, зайду за угол, достану один и с удовольствием грызу. Почему за угол? Я боялся, что мои друзья увидят, попросят, дай мне. Я был настолько голоден и холоден, что мне было стыдно, но я это делал. И в это время, Господи, неужели ты меня любишь? Неужели я должен все это проходить? Я помню, много было в этой жизни. И когда остановилось один раз, совершенно стало тяжело. Господи, мне кажется, мне жизнь не мила это. Ты забыл меня. Если бы тебя помнил, если бы тебя любил, не посылал бы мне эти обстоятельства. Я помню эти слезы, я помню это отчаяние.